Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас попытаемся серьезно разобраться в еще одном политическом докладе, который был опубликован сегодня. Речь идет об исследовании Минченко Консалтинг. Если так только заголовок брать. Политбюро 2.0. Реновация вместо демонтажа. Это доклад. Авторы доклада считают, что поскольку исход выборов с участием Владимира Путина предопределен, то элитам будет недостаточно продемонстрировать свой вклад в победу. Им нужно предложить президенту конкретный план развития страны. Эксперты пришли к выводу, что хорошие карьерные перспективы у премьер-министра Дмитрия Медведева, у министра обороны Сергея Шойгу, а мэр Москвы Сергей Собянин имеет политический иммунитет в виде проекта реновации. Это то, о чем, если совсем коротко, рассказывает Евгений Минченко, его компания «Минченко Консалтинг». Я напомню, что это уже второе исследование, опубликованное за последние дни. Буквально на днях было исследование Михаила Виноградова. Это фонд «Петербургская политика», где также рассказывалось о политических тяжеловесах в Российской Федерации. Но сейчас Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», с нами на связи. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Николаевич, хочется понять, так совпало, что вы с Михаилом Юрьевичем Виноградовым практически синхронно опубликовали, ну, схожие исследования?
Я не считаю наши исследования схожими. Я думаю, что у Михаила Юрьевича свой специфический продукт, который я не буду комментировать. Что касается нашего доклада, ну, он был анонсирован достаточно давно. И, собственно, 5 лет уже эта линейка выходит, и, собственно, ну, несколько отличается, я бы так сказал, методология от того, что делает господин.
Хочется понять, вот ваш доклад, ваши исследования, они приводят к чему в итоге? То есть мы должны понять какую-то главную мысль. Я, опять же, только по диагонали изучил преимущественно из того, что было опубликовано в средствах массовой информации, и для себя так до конца я не понял. Речь идет о борьбе за власть, за то, чтобы быть как-то в струе, или за будущее конкретно для Российской Федерации? За что сейчас идет борьба?
Ну, смотрите, борьба идет все время и за большое количество всевозможных предметов, целей, задач может быть много у элитных игроков. Я просто объясню, что такое этот доклад. Изначально это была наша внутренняя модель, которую мы сделали для внутреннего пользования. Потом мы сделали один публичный доклад. Он неожиданно провел эффект разорвавшейся бомбы. Бомба, это был август 2012 года. И, собственно, по большому счету, что это такое? Это карта. Карта интересантов. И, собственно, люди, которым она нужна, по большому счету, это представители элиты. То есть те, кто хочет ориентироваться в том, с кем, как, куда двигаться. Какие мотивы, какова система принятия решений, какие коалиции происходят на властном Олимпе. То есть, ну, по большому счету, это, конечно же, не является массовым продуктом для массового потребителя. Это скорее продукт для элиты. И, ну, обычно, так сказать, как только мы выпускаем какой-то очередной доклад, сразу получаем достаточно много обратной связи от тех людей, про которых мы пишем. Кто-то это делает публично, как в прошлый раз. Там, официальный представитель Геннадия Тимченко делал заявление, что нет, он не вышел из Политбюро 2.0. Сегодня к продвижению нашего доклада, за что ему большое спасибо, подключился пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев, который нас всячески пиарит. И я благодарен, что, кстати, он хочет поднять нашу капитализацию, хотя, в принципе, и так все нормально. Вот, поэтому я не могу сказать, что это какой-то продукт, который ориентирован на массового потребителя, но какие выводы можно сделать, ну, скажем так, просто для человека, который интересуется политикой. Первое, что вот эта вот неформальная система власти, сетевая структура, которая сегодня у нас существует в стране, она сохраняется. Второе, это то, что у Путина есть намерение рано или поздно ее заменить на менее громоздкую и дорогостоящую, более такую технократичную и состоящую из людей, которые всем обязаны лично ему, а не те люди, которые, там, скажем, соратники. Да, то есть, все-таки новое, более молодое поколение. Но пока это не очень получается, то есть скорее идет какой-то подготовительный этап. Соответственно, главный вывод, что, видимо, эта модель имеет шансы просуществовать до 2021 года. И, собственно, вот этот вот набор ключевых игроков, он может меняться, но сама по себе вот эта вот модель, там, скажем, кураторов каких-то важных секторов, отраслей, она будет сохраняться.
Структура одновременно и остается, и, я так понимаю, меняется. А об изменениях вы судите по каким критериям?
Ну, есть несколько составляющих. Составляющая первая, ну, метод, если говорить о методе, это обработка открытой информации. Второе, это экспертное интервью, в общем-то, с теми людьми, которые в эту коммуникацию вовлечены. Изменения происходят, но они носят не принципиальный характер. То есть, есть, там, скажем, те члены Политбюро 2.0, которые усиливаются, есть те, которые там ослабевают, но, собственно, состав на 80% остается тем же, каким он был в 2012 году.
Ну, вот политический вес – это такая довольно субъективная штука, но на мой взгляд. А чем вы меряете?
Ну, очень просто. Берем, например, Игоря Ивановича Сечина. Вот за последние 5 лет он получил контроль над Роснефтегазом, а это наш кошелек, собственно, углеводородной экономики, где собираются дивиденды и от Роснефти, и от Газпрома. Он поставил под свой контроль Башнефть. Ну, в общем-то, по косвенным признакам можно судить, что он приложил руку к аресту ряда губернаторов. И, собственно, по заявлению Игоря Ивановича Сечина был арестован министр экономического развития. Это является усилением? На мой взгляд, это абсолютно объективные вещи. И, собственно, как раз проблема-то Сечина в том, что он, может быть, чрезмерно усилился, и другие его коллеги по политбюро считают, могут считать, что он слишком сильный, слишком опасный, и те методы жесткие и нестандартные, которые он использует, в частности, с привлечением правоохранительных органов и так далее, они влияют на стабильность всей системы в целом. Ну, то есть, например, сейчас найти человека, который будет там какую-то сделку, связанную с Роснефтью, подписывать, очень сложно. То есть, я знаю реально, что люди просто отказываются, говорят, я не буду ничего подписывать, я не хочу к этому иметь никакого отношения, потому что будет как с Улюкаевым, иди потом, так сказать, доказывай, что ты не верблюд. Или там, скажем, ситуация, которая сейчас происходит с АФК-система, когда вроде бы всю историю с ними закрыли, в 2004 году у них забрали актив Башнефть, вернули ее государству, а теперь возник новый этап, причем иск на большую сумму, и это тоже как бы создает определенные вопросы. То есть не то, что там кто-то там любит сильно Евтушенкова, но вопрос: хорошо, сегодня Евтушенков, завтра еще кто-то. Да? А есть такая вещь, как баланс, которая выдерживается внутри этой группы, и сторонником чего является тот же самый Путин. И надо заметить, что один раз уже в 2006 году было серьезное ослабление Сечина, когда его ряд партнеров потерял свои места.
Ну, с одной стороны,
или берем...
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Ну, давайте,
ну, если... Нет, вы, если...
Берем...
Угу. Да. Да, ну, давайте берем... тогда я задам вопрос тогда, чтобы мы уже не мучились. Да, так вот, с одной стороны, это можно рассматривать как усиление Игоря Ивановича Сечина, а с другой стороны, можно рассматривать как демонстрацию власти со стороны Игоря Ивановича, потому что о том, что за ним стоят силовики, ну, давно ни для кого не секрет. Вернее, что под ним, по сути, силовики, да.
За ним не стоят силовики. Да, у Сечина есть влияние на силовые структуры, но при этом оно, в общем-то, за последнее время скорее ослабло. Он потерял своего давнего партнера Виктора Петровича Иванова, который возглавлял госнаркоконтроль. Госнаркоконтроль сегодня расформирован. Ряд людей, которые были на него завязаны в Следственном комитете и ФСБ, в общем-то, потеряли свои посты. Вот на днях прошла информация, что генерал Феоктистов, который был прикрепленным вице-президентом Роснефти и одновременно сотрудником ФСБ, покинул свой пост и не устроился обратно в Федеральную службу безопасности. Вот, поэтому на самом деле по силовому ресурсу не все так однозначно. Поэтому я думаю, что вообще нет как таковых силовиков единых. Они все между собой конкурируют. Есть разные группы влияния. Там есть связка Бортников-Бастрыкин. Есть стремительно набирающая силу группа Виктора Золотова, главы Национальной гвардии. Есть группа помощника президента Школова, имеющая серьезное влияние на Министерство внутренних дел. Генпрокурор Чайка, у Чемиза очень серьезное влияние на силовые структуры, ничуть не меньше, я думаю, чем у Сечина, просто, он, видимо, так сказать, реже к нему прибегает. Вот. Поэтому каждый из тех людей, которых мы называем полноправными членами Политбюро, он имеет разные ресурсы, и финансовые, организационные, административные, и контакт с первым лицом, что немаловажно, и имиджевый ресурс. Вот это мы и оцениваем, что позволяет нам выстраивать эту матрицу.
Из неочевидного. Вот Вячеслав Володин, который был одно время в президентской администрации, сейчас он спикер парламента, Нижней палаты парламента Российской Федерации. С одной стороны, можно говорить о том, что его влияние как будто бы ослабевает, с другой стороны, он усиливает и Государственную Думу Российской Федерации. Поэтому вот здесь он приобретает или теряет? Вот ваша оценка.
Где-то приобретает, где-то теряет. То есть я думаю, что Вячеслав Володин самый влиятельный спикер Государственной Думы за все время существования этого института в Российской Федерации. То есть начиная с 94 года. Да, конечно, стиль Володина очень сильно отличается от стиля его предшественника. Да, он является политическим тяжеловесом. И, собственно, именно поэтому мы считаем его по-прежнему там, полноправным членом Политбюро. Но у него возникают риски, связанные с тем, что, там, грубо говоря, у него была выстроена очень мощная система регионального влияния, то есть большая разветвленная клиентела людей, завязанных лично на него. Но в условиях, когда у него уже нет рычага, административного, вопрос лояльности этих людей, он уже возникает. Дальше. Да, конечно же, Государственная Дума гораздо более жестко ведет себя по отношению к правительству, например. Берет на себя экспертную функцию и так далее. То есть, в этом смысле, конечно же, Володин большой молодец. Более того, он один из немногих профессиональных политиков в стране, причем профессиональных публичных политиков. Но есть и риски, связанные с тем, что не очевидно то, что усиление Госдумы будет продолжаться. Есть проблема недовольства депутатов, жесткой дисциплины и так далее. Поэтому, да, Володин удержался в позиции члена Политбюро, но его этот статус не очевиден, ему его надо каким-то образом переподтвердить в течение, видимо, ближайшего года. И одним из факторов этого будет формат его участия в президентской избирательной кампании, при том, что, понятно, кандидатом будет Путин, я думаю, что вероятность того, что это будет кто-то другой, составляет 1%.
Опять же, отталкиваясь от того, что опубликовано в докладе, по мнению ваших экспертов, российская элита находится на распутье. С одной стороны, возможно, мобилизация, милитаризация экономики. С другой, есть попытка запустить новую волну модернизации. Вопрос, означает ли это, что, по сути, сейчас элиты поделены, грубо говоря, на два лагеря, и между этими лагерями сейчас ведется борьба за некий образ будущего для Российской Федерации?
Нет, я бы так не сказал. К сожалению, к величайшему сожалению, выбор этого вектора во многом зависит не от российской элиты, а от внешнего фактора. По сути дела, это зависит от степени внешнего давления на Россию со стороны стран Запада. Грубо говоря, если нам завтра отключат SWIFT, если будут санкции, запрещающие любое экономическое сотрудничество с российскими компаниями со стороны США, возможно, Евросоюза, неизбежно страна пойдет по мобилизационному пути, там другого варианта не будет. Если хотя бы ситуация окажется подвешена в том не очень хорошем состоянии, в каком она есть сегодня, то, в общем-то, есть шанс на модернизационный сценарий. Поэтому, я думаю, скорее есть определенные люди, которые предлагают себя как менеджеров для того или другого сценария. То есть понятно, что, в общем-то, там, Сергей Викторович Чемезов, при всем к нему большом уважении, на модернизатора не очень похож. Но в модели, там, скажем, когда требуется ручное, жесткое, директивное, командное управление экономикой, Чемезов может оказаться кандидатом в премьер-министра, или тот же самый Сечин, которого мы уже упоминали. Если речь идет о модернизационных сценариях, то есть фигуры типа Собянина, Труднева, Кудрина, Грефа и так далее. Ну, то есть там фамилия не принципиальна, то есть как бы определенный типаж политические, так сказать, тех людей, которые делают какие-то проекты. Ну, вот, собственно, поэтому нельзя сказать, что есть два лагеря, которые там, они разделились напополам, они между собой воюют. Просто одни в большей степени заточены под то, чтобы решать одни задачи, другие под то, чтобы другие задачи решать. Вот. Но, собственно, выбор сценария во многом, еще раз могу сказать, зависит, к сожалению, от внешней конъюнктуры.
Внутренняя конъюнктура, она здесь как будто бы ни при чем, а здесь не субъектны?
Просто она менее значима. Она менее значима, учитывая тот факт, что если говорить о политической ситуации, то мы видим, что Политбюро, в общем-то, консолидировано вокруг фигуры Путина. Ряд членов Политбюро при помощи Алексея Анатольевича Навального выбил Дмитрия Медведева из числа кандидатов в президенты в 2018 году, и тем самым, собственно, Навального использовали как инструмент предотвращения воссоздания тандема Путин-Медведев, то есть тандема уже, понятно, не будет. Дмитрий Анатольевич очень близкий и доверенный человек, но это неравноположенный там, человек Путину. Вот. И во многом этого добились коллеги Дмитрия Анатольевича вот по этому ближнему кругу Владимира Путина. Соответственно, конкуренции внутри элиты за пост преемника нет. И когда говорят о том, что вот там типа рейтинг преемников, ну какие преемники? Я думаю, что вопрос преемников раньше 2021 года у нас не возникнет. И в этом смысле я не очень согласен с терминологией коллеги Виноградова. Что касается, скажем так, оппозиции, ну, если говорить о парламентской оппозиции, то, собственно, она слилась в трогательном экстазе, так сказать, посткрымского консенсуса с партией власти. И, собственно, вот интересный момент, на который мало кто обратил внимание в нашем докладе, это то, что по степени влияния там, Жириновский, Зюганов, Миронов, они даже уже не кандидаты членов Политбюро, они где-то там на уровне членов ЦК. То есть их уровень влияния, он ощутимо снизился. Ну, что, кстати, видно сейчас на региональных выборах, где снимают с регистрации кандидатов в губернатора от КПРФ, там списки снимают. Что, в общем-то, раньше было табуировано. Считалось, что бы там ни было, кандидатов от парламентских партий мы не снимаем. А теперь снимают.
Свято место пусто, по крайней мере, быть. Ну
вот, соответственно, Но эту нишу пытается занять Навальный, в эту нишу могут зайти какие-то другие люди. Вот сегодня была вот эта вот история Серебренникова. Я не исключаю, что попробуют его раскрутить в качестве кандидата в президенты такого либерального, международно известный, предположительно гей, то есть кумир либеральной интеллигенции, то есть как бы для Запада как это, кстати, фигура, которая олицетворяет там, конкурентность избирательной кампании, ну, в общем-то, фигура практически оптимальна.
А кто, простите, его тогда будет раскручивать? Кто эти люди, которые должны его поддержать?
В данный момент его раскручивает Следственный комитет. Ровно той же самой, при помощи той же самой технологии, при помощи которой раскручивали Алексея Анатольевича Навального, создавая ему ореол мученика и символа протестных настроений.
Хорошо, про Алексея Анатольевича отдельно. Вы его считаете, насколько я понимаю, инструментом в политической борьбе, но нисколько не субъектом политической борьбы.
Это... Нет. Я считаю, что это инструмент, который хочет стать субъектом.
Каковы шансы на это?
Ну, они есть, но это, в принципе, наверное, не в этом электоральном цикле, потому что, собственно, свою роль в президентской избирательной кампании он сыграл. Инструмент достали из ящичка, нанесли им удар по Дмитрию Анатольевичу Медведеву, нанесли достаточно серьезный репутационный урон, чтобы Дмитрий Анатольевич в 2018 году не был кандидатом в президенты, убрали инструмент обратно в ящик. Инструмент одушевленный, он в ящик обратно не хочет, но, опять же, там, технологии для превращения в субъекта на этом этапе политического цикла у него нет. Но я думаю, что Навальный играет-то в долгую. Я думаю, что его ставки это 2021-2024 год, где-то так. То есть он действительно играет, старается играть в долгую, и это вызывает уважение.
Реновация политической поляны вами где-то предрекается после 2018 года? Я имею в виду и парламентские партии, и если не эти, то кто придет им на смену? Есть ли уже те фигуры, ну, кроме Серебренникова, Навального, на которые вы обращаете внимание, потому что левый фланг, ну, кто?
Ну, вот Удальцова выпустили как один из вариантов. Ну, конечно, уныло очень у нас. Поляна новых политиков у нас выглядит безрадостно, в общем-то, сейчас. Ну, есть фигуры, там, скажем, есть региональные политики. Если там брать внутри партии власти, ну, например, яркая фигура Евгения Савченко, белорусского губернатора, человек со своей глубокой, на самом деле, содержательной повесткой, но он возрастной. Есть набор вот этих вот молодых технократов, типа там, Кобылкина, Воробьева, Дюмина там, и так далее. Но это внутри системы. То есть это скорее люди, которые будут претендовать на серьезные роли, там, скажем, в 2020-х годах. А вот если брать оппозиционный лагерь, ну вот региональные лидеры, типа там того же самого Евгения Ройзмана, который, в общем-то, тоже уже не молод, или там, скажем, Галина Ширшина, бывший мэр Петрозаводска и один из лидеров партии «Яблоко». Ну, в общем-то, можно посмотреть на какие-то фигуры. Но пока фигуры, имеющие общенациональную известность и претендующие на протестную повестку, у нас нет.
Хорошо, ну и если вернуться к самому Политбюро 2.0, вашему докладу «Реновация вместо демонтажа», начали с того, что вот эта структура пока сохраняется, а насколько эта структура сегодня в состоянии вообще управлять всеми теми процессами, которые происходят в Российской Федерации?
Ну, всеми не управляет, управляет ключевыми. То есть, по сути дела, есть несколько секторов, на которых и сосредоточены члены вот этого Политбюро 2.0. Это внешняя политика и оборона, которые у нас фактически слились сейчас в единый сектор. Это военно-промышленный комплекс, это силовики, сельское хозяйство, социальная политика и финансы. И новый такой сектор, джокер, информационная экономика, про который, в общем-то, никто ничего не понимает, но все считают, что это что-то очень перспективное. И, собственно, вот в частности, одна из интриг – это борьба за лидерство в этом секторе.
И вот здесь лидера пока явного нет, насколько я понимаю.
Ну, нет, ну тут есть много претендентов, там тот же самый Медведев, Андрей Белоусов, помощник президента, Шувалов, Греф. Ну, достаточно большое количество людей, которые хотели бы стать лидерами на этом направлении. Но пока такого лидера нет, и нет, в общем-то, понятного проекта.
Вы неоднократно подчеркивали, что до 2021 года говорить о преемниках не приходится. 2021 год для вас считается каким-то ключевым. Почему?
Парламентские выборы. То есть я думаю, что мы к этому моменту получим перезагрузку партийной системы. Лидеры нынешних парламентских партий, оппозиционных, мягко говоря, не молодеют. И сами партии находятся в идеологическом кризисе, поэтому я думаю, что как раз к этому времени у нас произойдет перезагрузка партийной системы. И это, в свою очередь, собственно, нам создаст ну, какой-то задел уже на будущее. И, собственно, парламент будет одним из элементов транзита, потому что я не думаю, что Путин захочет после 2024 года оставаться на позиции президента.
Спасибо. Это был президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Сейчас информационный выпуск, реклама, после этого продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами мы следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас, конечно, главная тема дня – это Кирилл Серебренников. Он отправлен под домашний арест. Решение суда именно таково. Сейчас с нами Александр Капков, наш корреспондент, который дежурил сегодня в здании суда, ждал решения. Ну, привет, Саша.
Да, приветствую всех. Володя, здравствуй. Все уже знают, что Кирилл Серебренников проведет под домашним арестом 1 месяц 27 суток. Это как раз тот самый срок, который запросило следствие, запросила прокуратура. Самым интересным, на самом деле, после того, как мы узнали, когда судья зачитывает свое решение, ты вот с каждым шагом все больше убеждаешься в том или ином приговоре, и когда ты услышишь от суда, например, такие доводы о том, что суд соглашается с, там, с аргументами следствия и т.д. и т.п., ты, в принципе, начинаешь понимать, к чему идет уже дело, и понимаешь, что да, скорее всего, ну, просто остается вариант в подробностях, в деталях, что это будет. Конечно, многие не верили, что это будет СИЗО, и, как мы видим, совершенно оправданно, не отправили Кирилла Серебренникова туда домашний арест, предполагали, да, так и оказалось.
Но Следственный комитет его и просил ровно.
Да, да, ну и, конечно же, всем, кто сегодня присутствовал из большой группы поддержки там, около Басманного суда, Кирилла Серебренникова хотелось, чтобы его освободили, отпустили, по крайней мере, на время следствия, чтобы он находился, был свободен в своих перемещениях, этого не случилось. Далее, когда мы услышали про домашний арест, идет очень много подробностей о том, что он может делать, что он не может делать, может ли он пользоваться средствами связи, интернетом, может ли он свободно кому-то звонить, писать, с кем он может общаться.
Нет.
Да, нет, не может, но там есть некоторые оговорки, это можно делать по разрешению следователя. Что касается работы, то, опять же, это был тоже один из главных моментов, который многих интересовал, в том числе Ирину Прохорову, с которой мы разговаривали сразу после вынесения решения.
Об этом чуть позже.
Да, многим было интересно, сможет ли он посещать рабочее свое место, и, конечно же, да, он не сможет его посещать.
Я напомню, параллельно просто сейчас у Кирилла Серебренникова съемки фильма про Виктора Цоя. Раз, плюс к этому никто не отменял спектакли, которые тоже должны выходить. Это два и в Гоголь-центре, да. И в Большом театре, в конце концов, да. Премьера отложенная. Нуреева, она, ну, так осталась отложенной.
Да, это те проекты, которые действительно находятся сейчас в режиме рабочем, и, соответственно, они встают на паузу, ну, либо в каком-то виде будут существовать сейчас без Кирилла Серебренникова, по крайней мере, на 1 месяц 27 суток, это точно. Что касается самих материалов дела, сегодня мы немного узнали о каких-то подробностях. Единственное, что, наверное, мне было бы интересно, во-первых, в рамках этого дела, скажем так, это дело достаточно маленькое, мы не разбираем дело по существу, мы сейчас не обсуждали, кто, что и сколько украл. Мы разбирали только небольшое дело о том, какую меру пресечения вынести Кириллу Серебренникову по предъявленным обвинениям. И, в частности, следователь сказал, что помимо, я бы сказал, формального набора доводов из серии, он может скрыться, у него есть, я напоминаю, вид на жительство европейский, у него есть дом в Берлине, у него, правда, нет паспортов, вот что интересно, потому что в одной из первых задержаний гражданский и загранпаспорт у него забрали, и в том числе вид на жительство, эту самую карточку. Соответственно, вот в этом перечне, я как бы так сказал, формальных доводов может скрыться, может влиять на следствие, может давить на свидетелей. Был интересный факт о том, что якобы по одному из предыдущих эпизодов было уничтожение улик, но не собственноручно Кириллом Серебренником, а его подчиненными. О том какие-то вот детали узнать не удалось, но вот это было.
Тоже использовали как довод в пользу того, что он должен быть под домашним арестом.
Это единственный неформальный довод, потому что все остальные формулировки, честно, вот на скольких судах я был, на скольких заседаниях я был, на которых избиралась мера пресечения, там всегда со стороны обвинения говорится одно и то же. Ну, в принципе, со стороны защиты тоже много формальностей, но другое дело в том, как они выглядят, например, с Кириллом Серебренниковым, потому что сегодня было огромное количество заявлений, я должен сказать, что это дурацкое слово, которое у меня вылетело из головы. Люди, которые вступаются за Кирилла Серебренникова.
Дебри или культура от Филиппа Киркорова и заканчивая...
Слушайте, я сбился со счета, но это, по-моему, около 20 персоналей. Да, это директор Большого театра, Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ксения Собчак. Это...
Иосиф Давыдович Кобзон.
Писатель Людмила Улицкая. И еще очень много, да, очень много. И актеры, Данила Козловский, Константин Хабенский. Ну, то есть, вы представляете, какой это список. И это я сейчас вот буквально пяток вспомнил на память. Это все те люди, которые... вступаются за Кирилла Серебренникова, и более того, адвокат сегодня очень сделал достаточно серьезный акцент на том, что за дверьми зала заседаний присутствует Ирина Прохорова, и она, он повторил это дважды, готова внести любой залог. Любой.
Напомним, Ирина Дмитриевна Прохорова, сестра Михаила Дмитриевича Прохорова. Да. Михаил Дмитриевич Прохоров – миллиардер.
Да.
Поэтому для Ирины Дмитриевны Прохоровой, в принципе, вот действительно любая сумма была бы по плечу, потому что есть брат.
Это верно, но это тот самый вопрос, который меня интересовал сразу после заседания.
Можно вот сразу уточнить, да. А доводы какие-то были у суда, почему залог нет?
Нет, не было никаких доводов, потому что рассматриваются лишь ходатайства защиты и обвинения. Естественно, ходатайство о залоге было со стороны защиты. Естественно, оно просто, ну, вот не я прошу прощения. Нет, суд, когда выносит решение, он говорит, почему нельзя оставить его под залогом. И, в принципе, это дублирование тех самых слов и доводов, которые содержат следствие. Суд просто говорит, мы соглашаемся с позицией следствия, а это значит, что суд соглашается с тем, что он может уехать, скрыться, давить и как-то препятствовать следствию. Вот как это выглядит в судебной формулировке. В самом, я просто прошу прощения, во время самого суда, естественно, не говорится там, нет, мы вам не разрешаем, неважно, какие деньги, и все, и продолжаем дальше. В конце, когда выносится решение, идет это обоснование, как я вот сказал, да, так оно и выглядит.
Мы уже многократно упоминали Ирину Дмитриевну Прохорову, главного редактора журнала «Новое литературное обозрение», издателя, сестру Михаила Дмитриевича Прохорова. Ты с ней встретился уже после суда, я правильно понимаю?
Да, прямо в коридоре, после того, как было оглашение. На оглашение пустили только телекамеры и буквально несколько информагентств. Огромное количество человек, в том числе и мы с Ириной, стояли в коридоре, как раз в это время общались.
Ну, давай тогда дадим вот эту беседу твою с Ириной Прохоровой. У нас есть там небольшой фрагмент, 3 минуты, по-моему. Вот по поводу залога и того, почему она заступается за Кирилла Серебренникова.
Что говорит? Мы все тайно надеялись, хотя прекрасно понимаем жестокость нашего правосудия, что все-таки Кирилла выпустят под залог, он, по крайней мере, сможет продолжать работать в пределах России. Что, мне кажется, со всех точек зрения было бы правильно и достойно. Но, увы, как мы видим, суд избрал домашний арест, причем практически полное блокирование его возможности продолжать творческую деятельность. Вообще печально, я бы сказала, позорно. Знаете, никогда не могу понять логику, почему нужно устраивать подобные акции, которые роняют престиж страны, которая и так, в общем, да, не очень позитивная сейчас. И все мы пытаемся этот имидж отрицательно оспорить, доказывая, что у нас замечательное искусство, что здесь много чудесных людей. И вот, пожалуйста, мы сейчас имеем вот эту картину. Мы же прекрасно с вами понимаем, что бы ни говорили наши там официальные каналы, что сейчас будет невероятная реакция по всему миру. Это еще добавит в копилку отрицательного отношения к стране. Это ужасно печально, потому что мы все патриоты, нам хочется как-то гордиться. И Кирилл был то, что действительно можно было предъявить, как я говорю, городу и миру. То, что это, может быть, то немногое, но очень важное, поддерживающее престиж России как великой культурной страны, да, великой культурной державы. Это реально позитивный образ, сложившийся многими десятилетиями и веками. И вот это вот все, да, на корню перечеркивает многолетние усилия огромного количества людей развивать и продвигать вперед страну. Ужасно обидно, очень стыдно. И мне очень жаль, что даже при принятии решения как-то не видится вот этот общий контекст. Насколько он носит урон всему, в том числе, между прочим, и главе государства. Что такое Кирилл Серебренников? Каков его талант? Это знают все те, кто более-менее связан с культурным миром. Но просто вы прекрасно понимаете, что вместо того, чтобы дать человеку карт-бланш делать огромное количество замечательных постановок, сначала отменяют его балет «Нуриев» в Большом театре, который все так ждали. Теперь его отдают под суд по каким-то совершенно облыжным обвинениям. И теперь вообще ему не дают работать. Это вообще творческая смерть для человека.
к творчеству Кирилла теперь будут относиться отрицательнее или положительнее?
Кто должен относиться отрицательно? Да нет, конечно. Слушайте, но все-таки люди хорошо понимают и знают нашу историю. К сожалению, в нашей относительно недавней истории было много печальных прецедентов, когда лучших людей растаптывали, физически уничтожали, а теперь мы видим в Москве, идут реклама, да, город представляет. Какие имена там? Все те, кого топтали за это, да, не их гонители. Так вот, ужасно стыдно, что, наконец, с одной стороны, мы отдаем должное тем великим людям прошлого, которых пытались шельмовать. Да, и спустя 100 лет мы повторяем все то же самое. Я не знаю, какие были нарушения финансовые. Может быть, они какие-то были. Но это не должно иметь никакого отношения вот к этому процессу, который уже точно не носит никакой разговор о финансах. Мы прекрасно понимаем, что здесь разговор совсем о другом. Вот это чрезвычайно печально.
Это была Ирина Прохорова, ее диалог с Александром Капковым, который сейчас в нашей студии. Ну и в качестве оборотной стороны, если позволишь, анекдот на злобу дня, уже есть анекдоты про это.
Я не слышал еще ни одного.
Возвращается шахтер со смены, жена ему. Присядь, муж, страшная весть. Серебренников арестован. Шахтер. Боже, нет, абсурд.
Ну, это прекрасная страна. Хорошо, давайте...
Давай про тех людей, которые реально пришли заступаться за Кирилла Серебренникова. Говорят, их было очень много у здания суда.
Позволь, я только сделаю небольшое такое обстоятельство к этому интервью. Вопрос финансовый, который меня также интересовал, добавлю. Я Ирине Прохоровой сказал, сколько? Сколько вы готовы были отдать? Да. Адвокат сказал любую сумму. Она опиралась на свою деятельность в издательстве и говорила о том, что говорила о посильных суммах. Она не называла цифры, но я тогда подвел ее так. Я сказал... А готовы ли вы были в качестве залога закрыть причиненный финансовый вред, о котором говорит следствие?
Вмененный,
причиненный, да. А я напомню, это 68 миллионов рублей на что он сказал, что нет. Ага. То есть, как бы вот мы получили небольшие рамки того, о чем говорил адвокат. Любую, но не любую. И что касается теперь тех людей, которые пришли. Да, сегодня было очень большое количество людей. Я должен сказать, что, во-первых, оно было большое относительно всех заседаний. Во-вторых, относительно вчерашнего Следственного комитета, где были только журналисты. Во многом это были поклонники театрального центра «Гоголь» и его актеры и сотрудники. И я напомню, что одну из них даже задержали во время того, как Кирилла Серебренникова выводили. Они начали петь песню Виктора Цоя, и после этого случилось задержание. Была сильная давка, честно вам скажу, не помню такого давно. Мне никогда в толпе, чтобы зайти в зал, не было больно сегодня было.
Это был Александр Капков. Спасибо, Саша, приходи еще.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь к другим новостям. Теневая экономика в России растет. Доля работников, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный теневой рынок труда, то есть ежемесячно имеют неоформленную работу или получают зарплату в конверте, выросла в России почти до 45% с 40% в 2016 году. При этом постоянно включены в теневой рынок почти треть или 23 миллиона работников. Об этом говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сейчас вот о теневой экономике поговорим с Александром Сафоновым, проректором Академии труда и социальных отношений, доктором экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Как мне редакторы сказали, вы совсем не согласны или с чем-то не согласны вот из этого доклада. С чем именно?
Ну, вы знаете, для того, чтобы утверждать, что теневая занятость у нас растет, для этого необходимо несколько экономических обстоятельств. Ну, для начала, в первую очередь, и это самое важное, чтобы все-таки был потребитель. С учетом того, что у нас достаточно долгое время падают доходы населения, то возникает вопрос известной фразы «А где деньги, Зин?» Да? Вот. Угу. Кто является потребителем тех теневых услуг, о которых вот сказано в этом докладе? Это во-первых. Во-вторых, значит, речь идет о том, что могла бы быть речь о том, что, так сказать, растет теневая занятость, если бы, например, росло налогообложение, причем достаточно серьезно. Да? Этот фактор тоже бы способствовал уходу предприятий в тень. Поэтому вот поскольку ни одного, ни второго обстоятельства мы на сегодняшний день не наблюдаем, то говорить о том, что каким-то драматическим образом, так сказать, у нас теневая занятость возросла, крайне сложно.
Ну хорошо, это 5% это цифра, которая фигурирует. 40% до 45% это драматически?
Это все-таки много, много. Много. Да, потому что еще раз подчеркну, что вот отвечая на вопрос, есть ли деньги у населения, да, то, например, так сказать, многие исследования потребительской способности населения говорят о том, что, например, так сказать, в июле, там, в июне, да, ну, в течение полугодия сокращался средний чек покупок в магазинах. То есть население, так сказать, вынуждено было экономить. Да? Если уж население экономит на продуктах питания и на одежде, тогда возникает вопрос, из каких денег оно собирается оплачивать вот эти теневые услуги.
Александр Львович, но позвольте тогда уточнение о методологии, поскольку представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы нам рассказывают, что эти цифры они получили из интервью с гражданами Российской Федерации. Всего было опрошено более 1500 человек, где их спрашивали, имеется ли у вас какая-то подработка, где вы получаете какую-то зарплату в каком-нибудь конверте или что-то на это похожее. И получается, что 45% сказали «да». Что-то такое имеется. Почему тогда не доверять вот этим данным?
Ну, опять же, так сказать, вернемся к рынку труда, да, то есть вот я все-таки исхожу из экономики, она всегда первична. Вот представьте себе, так сказать, что 45% отвечавших на вопрос, да, если брать, что за данные, что опрашивали, так сказать, все работающее население, да, то есть, а у нас его почти работающего населения, так сказать, 67 миллионов человек, то надо согласиться тогда с выводом, что почти 30 миллионов имеют где-то какие-то подработки. Вот. А в основном, так сказать, подработки какие могут быть? Это домашнее хозяйство, да, помощь в домашнем хозяйстве, это строительство, это, так сказать, репетиторство. Сами понимаете, что когда у населения денег нет, то особо строить не за что, и пользоваться услугами домашних хозяйств тоже не за что. Поэтому возникает вопрос, да, вот насколько корректен составлен опросник. Потому что доходы могут быть разные. Да, доходы могут быть, которые люди там получают от родственников, да, ну, много что чего. Ведь надо людям разъяснять, что под этим понимается. Плюс ко всему прочему, вопрос еще и в базе. Да, то есть вот с того момента, когда начинаются такого рода опросы. Вот. Я в большей степени согласился с данными там, Росстата, которые показывают, что да, она прирастает, неформальная занятость. Но тем не менее, так сказать, еще раз подчеркну, неформальная занятость, она отличается от теневой занятости, да, потому что неформальная занятость – это в том числе индивидуальный предприниматель. Да.
Понимаю.
Поэтому
понимаю.
Здесь может быть смешение. Просто человек не понимает юридической природы прихода к нему денег, да, когда ему там ИПшник выплачивает по гражданско-правовому договору, да, или еще каким-то образом, так сказать, осуществлена плата на основании все-таки формальных взаимоотношений. Но человек в интервью не совсем четко это понимает, так сказать, отвечает, что да, у него есть там некая какая-то приработка. Хотя, по сути, так сказать, он просто фиксирует факт, что он работает, но только, так сказать, не на основном предприятии, да, где у него трудовой договор,
На индивидуального предпринимателя.
Да,
предпринимателя. Спасибо большое. Спасибо, Александр Львович. Это был Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и важное предупреждение. На Москву надвигается стена дождя. Об этом в социальной сети Facebook предупреждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В период с 9 вечера до 6 утра на мегаполис может пролиться до 25-30 миллиметров осадков. Это 2-3 ведра на квадратный метр, что составляет треть всей месячной нормы. В Центральной России местами ожидается вообще до 45 миллиметров, а это уже более половины от положенного за весь август. Об этом как раз Евгений Тишковец написал на своей странице. Синоптик добавил, что стена дождя обрушится на Москву около полуночи. Сильные осадки продолжатся до 3 часов ночи. Тишковец предупредил москвичей о возможном подтоплении, штормовом ветре и падении деревьев. Сейчас как раз Евгений Тишковец с нами на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Ваше предупреждение все еще в силе?
Да, безусловно, поскольку даже я вот сейчас уже наблюдаю, настоящий пошел ливень, порывы ветра достигают на датчиках 17-18 метров в секунду, то есть передний фронт этих грозовых туч уже достиг Москвы, и, соответственно, погода будет ухудшаться, особенно мы ожидаем осложнения метеоусловий с 21 часа до 6 часов утра следующего дня. По нашим оценкам, в целом может вылиться до 25-30 миллиметров осадков. Ну, это 2-3 ведра на квадратный метр и составляет треть месячной нормы. Ну, и наиболее интенсивные дожди, конечно, на столицу обрушатся около полуночи и продолжатся до 3 часов ночи. Как раз вот именно в этот период и возможно и подтопление. Автомобилистам на дорогах угрожает гидроудар в связи с этим. Ну, и кроме всего прочего, прохождение вот таких грозовых облаков с верхней кромкой до 10 километров может спровоцировать формирование шквалистого ворота. Это такой каток перед каждым грозовым облаком, который способен разгонять ветер до штормовых значений, а значит, не исключены падения деревьев, рекламной конструкции и так далее, тому подобное.
Спасибо, что предупредили. Это был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Сейчас идем дальше.